Здравствуйте, это Прогмема. Предлагаем вашему вниманию курс лекции Светланы Адоньевой «Тело и речь». Лекция четвертая. Пространство и тело. Вложенность, разомкнутость, фрагментация и хорошая форма. Часть вторая.
Еще пример этой интересной речевой игры. Эти примеры я брала из первого тома вот, магических практик, но их много, да, практически каждый текст дает такого рода странные штуки. Я это определила как вложенность, но, может быть, даже неправильно назвать. Вот смотрите, что тут получается. Ночь до зари, заря до свету. Я сначала прочитаю, потом разберем. Рабой Божьей Насти ожог до слова. Ожог не шел ни в кость, ни в тело, тело не болело, кость не щипела. Будьте слова крепкие, емкие, тем словам ключ и замок, ключ в море, замок в рот. Пойдем последовательно. На ночь до зари, заря до свету. Что общего между ночью до зари и заря до свету, если мы захотим более абстрактно сказать? Что-то X, да, всегда перед чем-то Y. И это общее и ночь, да, и заря. То есть вот это некое общее правило. Что-то бывает, после чего наступает что-то другое. Рабу Божьей ожог до слова. Что-то наступает, после этого наступает что-то другое. Ожог был, ожога не стало. Слова сказаны, ожога не стало. Мы положили эту связь на те связи, которые мы достали в начале. Эти связи причинно-следственные. Да, и мы говорим, а это тоже такая же. Вот она, мы еще и ритмически это воспроизвели. Дальше мы объясняем, куда, что с ожогом. Ожог не шел ни в кость, ни в тело. Тело не болело, кость не щипела. А дальше будьте слова крепкие. Опять мы вернулись к рту. Да? Тем словам ключ и замок. Опять вытащили, да, объектное. Да? Ключ в море, замок в рот. Эту конструкцию мы разделили, ровно как мы в самом начале говорили. Да? Сценарий мне, это объекту, и вот оно вместе. И мы вот такую штуку соорудили. Ожог до слова закончился. Еще один просто вариант. Ночь до зари, заря до свету, и когда заря потухает, рабы Божьи Александры, ожог потухает. Тот же принцип. Чири выводить. Чири обведешь иголкой и в сук тыкнешь. Нету чири выри в сук. Там есть еще другое замечательное, так, ну, тоже на чири, на нарыв заговор, когда нужно водить безымянным пальцем вокруг этого больного места и говорить, как у безымянного пальца имени нет, так у чири места нет. То есть опять эквивалентность, но, соответственно, места нет – это в пространстве, да, а имени нет – это уже в словаре. Да, и тут мы вдруг устанавливаем эквиваленцию, да, а поскольку весь этот мир, как понятно, условен, он подкреплен миллионом повторений, да, мы говорим, а вот тут может быть и не так. То есть ты ожог, у тебя как бы чайник, ты чайник прихватил, а ожога у тебя нет. Знаете, как любимые примеры гипнотизеров. То есть потрогал человек чайник, а у него нервные окончания не сработали. Нет этого, да, нет этой связи. Андрей Викторович наш раскопал такой прекрасный заговор от зубной боли, я не могла не поделиться. Год зубы не болели, а год зубы болели, два года зубы болели, на третий год стало зубам легче. Держись за то место крепче. То место – это половой орган. Мужики хахают, да, но на самом деле есть место, а есть время. И здесь увязали место и время. И конкретно ухватились за причинное место, чтобы сработало. Гештальт складывается из элементов перцептивного поля за счет применения ряда фильтров. Прегнантность, близость, сходство, хорошее продолжение, общая судьба. Мне ужасно все это нравится. Я бы так прямо каждый этот фильтр и разбирала на заговорах, но на то у нас даже особо времени нет. Образование гештальта по закону прегнантности представляется самым быстрым и экономным. Прегнантность – это как раз вот хорошая форма. И этот закон гласит, если существует несколько возможных восприятий формы, тогда обычно выбирается то из них, которое является наиболее простым, упорядоченным и осмысленным. Что кажется весьма логичным. Да? Мы полагаем, что, скорее всего, там, что там, наблюдая облака, как это, плыли по небу тучки, тучек 4 штучки, первая, третья – люди, четвертая была верблюдик. Цитирую я почему-то Маяковского. Так вот, если мы наблюдаем тучки, то мы, если мы пытаемся опознать фигуру, мы эту фигуру каким-то образом, вот таким образом выстраиваем. Кажется мне, что заговорная речь предлагает иную хорошую форму. А поскольку она выстроена, как я уже сказала, через речь и через синтаксис, то мы туда даже забраться не можем. То есть вот для того, чтобы мне вам показать, скажем, мне самой нужно было много думать, почему это досвету, а это дослово, кроме рифмы. Да? А на самом-то деле там происходят какие-то очень сложные когнитивные не построения, а как бы реконструкция, перестройки. Причем именно вот этого плана, категориального плана. Очень простой пример. Богородицкую травку на Иванов день собирают. Я раба от Адама, ты трава от Ивана. Тебя рву, от тебя здоровья хочу. Как я уже сказала, полагаю, что происходит перегруппировка иерархии и идентичностей. То есть постулируется альтернативная упорядоченность, некая иная хорошая форма. Сравним. Это я себе, чтобы не забыть, как это объяснять. Да? Например, вот если мы говорим «трава», и нам говорят, а трава к чему относится? Это что такое? Когда, если ваш ребенок придет в школу, у него спросят, что такое трава, если он скажет, что что-нибудь другое, что это не растение, то его не возьмут в школу. Да еще до ботаники спросят, что делают. Вот тут есть дети. Это то, как тестировали, например, я присутствовала при тестировании в Петершуле. Дают картинку, там есть яблоня, дети и лестница. Что происходит на картинке? Ребенок смотрит в ужасе. Ну, слушайте, он не может связать простые вещи. Они, дети, собирают яблоки. Но если ты никогда в жизни не собирал яблоки, то почему ты должен именно это объяснить? Ну, или что-то другое делал, да, или яблоню не видел вообще никогда живьем, а только яблоки в магазине, да. Ну, и так далее, да. То есть я хотела показать только то, что даже если вы к силусу отнесете, то непонятно, что делать с Адамом в этой ситуации. Это очень далекие категории. Да? То есть я хотела показать, что называются какие-то объекты, которые мы сложим в привычную нам категорию, а здесь предлагается перекодировка. Раба, я раба от Адама, да, а ты трава от Ивана. Ты Иванова травка богородицкая. Я выше, я круче, я аж оттуда, да. То есть мой род Адамов выше, чем твой род Иванов. И я тебе по этой причине вполне могу приказывать и указывать, потому что я устанавливаю иерархию. Но тут есть еще что-то, да, что мы можем мыслить объекты родами. Все объекты могут мыслиться родами и перестраиваться тогда. Можно перейти из рода в род, а не принадлежностью абсолютной. Да? То есть изменяется характер связей между объектами, когда переструктурируют. То есть очень сложная работа происходит в очень простых формах. И под них нужно подкапываться исключительно, там, начиная там заново думать, а что ж такое, когда ты логику учил, как там строится понятие, как это называется, у понятия может быть объем и так далее. Ну, то есть вот это какая-то структурная игра с теми конструктами, которые есть у тебя в голове, которые привычным образом раскладывают там предметы на то, что это, не знаю, может меня укусить, не может меня укусить и так далее. Вот это вот производит все время. Пытаясь взять категории из теории гештальта, я обратила внимание на то, что в ритуальной или конкретно в заговорной речи происходит какое-то сложное взаимодействие, в том числе и с телом, которое, скажем так, не мыслится как полностью завершенное и замкнутое. Именно по этой причине можно кого-то там из полыки смыть и куда-то отправить, потому что они не внутри, а они вот таким вот образом снимаются. Или, как в другом там видеопримере, почиркать огнем, кремнием, да, чтобы таким образом воздействовать на то, что жжет как раз. И на ожог, и на рожу, да, таким образом воздействуют. И здесь тоже позволю себе довольно далекую аналогию. В 30-е годы в ссылке, куда его отправили после тюрьмы, Бахтин начинает писать книгу о Рабле. Это та самая книга, которая увидит свет и которую все прочитают только в 60-е годы, а начинает он над ней работать вот после своего тюремного опыта. В частности, он пишет о теле. Граница между телом и миром, между отдельными телами проводится совершенно иначе. Это он пишет о культуре Рабле, о времени Рабле. А граница проводится совершенно иначе, чем в классических и натуралистических образах. В гротескном образе, если взять его в пределе, вовсе нет индивидуального тела. Ведь этот образ состоит из провалов и выпуклостей, являющихся уже другим зачатым телом. Это проходной двор вечно обновляющейся жизни, неисчерпаемый сосуд смерти и зачатия. Бахтин противопоставлял становящееся тело гротеска, оно же карнавальное тело, индивидуальному телу нового времени. Тело нового канона – одно тело, оно давлеет себе, говорит только за себя, все, что с ним случается, касается только его, то есть только этого индивидуального замкнутого тела. Помните, мы начинали с того, что вот про эту замкнутость тел и разомкнутость я приводила вам в качестве примера цитату из «По дороге», который 100% реагирует в лексике своей, он реагирует на высказывание Бахтина. Ну и далее, да, субъектность рвется через тело, потому что вдруг тело оказывается не носителем субъектности тогда, когда с твоим телом что-то делают. Так ты утрачиваешь субъектность, оказываясь в больнице и становясь пациентом. Вдруг. Но фактически мы это наш опыт вот таких вот отдельных тел, индивидуально замкнутых, переживает разомкнутость в ряде экстремальных ситуаций. В ситуации родов, в ситуации физического страдания, в ситуации насилия и так далее. В каких-то экстраординарных ситуациях. Ритуальные ситуации делают это частью опыта, когда твое тело как бы раскладывается или размыкается, или воздействуя на твое тело, воздействуют на другое тело. То есть обнаруживают твою вот эту самую незамкнутость через какую-то практику. Пересказываю то, что здесь написала. Мне казалось, что, скажем так, восторженное отношение к гротескному телу Рабле в значительной степени было связано в том числе и с тем, что тот опыт, который переживал Бахтин, как и все в тот момент, вот очень схожий с современным. Вот, соответственно, у нас есть социальная структура, мы все занимаем в ней какие-то точки. Эти точки, скажем так, повязаны, закуплены, завернуты в повторяющиеся жизненные сценарии, которые обеспечивают нам нашу субъектную стабильность во времени. И сегодня это снова я, и завтра это буду снова я. Но вот почему-то послезавтра я был я, но почему-то меня постригли, да, и что-то сделали такое с моим телом, что вроде бы с тем я уже не встречаюсь. Понятно, да, происходит через тело сдвиг субъектности и разрыв, переживаемый как акт насилия, потому что кажется, что это я должно быть всегда одинаковым. кажется, речь идет о заходе в лиминальность, но очень важно, что оно происходит через здесь. Через тело и через речь одновременно, да? Иначе оно только через речь не работает, только через тело плохо работает, потому что тогда не выстроится новая топология, не ухватить ее, вот эту работу. И кажется, что в ситуации лечебы, то есть в ситуации ритуалов трансформации, это полное такое прямо вот руки-ноги отдельно, просто вот как у Бахтина. А в ситуации лечения это такое немножко тебе что-то сдвигают, что-то. Или, например, как там, не знаю, наши собеседницы говорят, ой, что-то я из магазина тяжелая пришла. И когда начинаешь спрашивать, не буду искать, но вот очень хороший пример, тяжелая она пришла, говорит, что-то на себе я такое принесла. Это и означает, что она это называет сглазом, и поэтому она будет там плеваться, совершать какие-то действия. Ее тело немножко изменило качество. Она это точно переживает вот таким вот образом. То есть, объясняя, что такое сглаз, она говорит о том, что тело отяжелело, плохо двигается, как-то оно не такое. Надо проделать что-то, да? То есть там она как-то повзаимодействовала в магазине, с кем-то поговорила неправильно. И так оно съехало, надо обратно расправить. Возвращаю еще вашу, напоминаю, и возвращаю вас к этому предельному вниманию к опыту. То есть такое специальное прямо вниманию, как чувствует мое тело в данный момент времени. И предельное внимание. И точнее, полное осознание того, что тело связано с социальными сетями. То есть она пошла в магазин, если бы она на речку пошла, ничего такого не было бы, да? А вот про магазин они прям все и говорят. После магазина вообще полезно помыться, там много народу было. Ну вот так вот, да, поправиться маленько. То есть я хочу сказать, что это похожее движение. Мне кажется, что такого рода движение отловили София и Люба в книге про материнство, где они писали о двух вариантах болезни. Одна болезнь не болезнь никогда, а то, что называется разлад, и его надо наладить. Вот если, и вот если ребенок орет, то это он не болеет, это у него разлад случился. И разлад случился не у него, а где-то еще. Нужно проверить по пространству, времени, чего там предельно плотным. Пространство, время и сознание предельно плотные, топосы. Вот по топосам поперебирать, чтобы обратно на место оно все встало, наладилось. И совсем другая история, когда это болезнь и вопрос жизни и смерти. Там начинаются другие практики. И еще одно замечание. На уровне тела открывается в своей физиологической доступности. Тела сливаются, это от Бахтина. Но получается, что на уровне тел нет жесткой устойчивости. Они в ситуации критической границу не держат, а держат границу, наоборот, пространства. Обращаю внимание, да? Двери, порталы, коридоры. Вот я через почему-то переступаю через порог, который держит пространство. Я могу на этом пороге что-то совершить, да? Например, в отношении самого себя. Потому что это пространство держит мое тело. Мое тело в него встроено. И когда я двигаюсь, я как бы следы оставляю, да, такие трейсы, да, которые могут быть использованы для того, чтобы тело было упорядочено в телесном отношении и в социальном отношении. Кто куда переступает? Ну, например, да, уж про порог. Утин лечат на пороге. Почему его там лечат? Радикулит. Почему лечат на пороге? Совершенно непонятно. Но это общее место. Выложить человека животом на этот порог. И дальше вот эта вот куча там несколько человек, людей принимают участие в заговоре от радикулита. Что за странная история? А там еще нужны понятые, которые смотрят на то, как лечат. Ну, в общем... Целая маленькая драма, да, разворачивается вокруг такого рода процедуры. Или, например, нельзя прощаться через порог, да, нельзя ничего передавать через порог. Или если заходит в дом человек, то вполне себе незваные гости встанут у порога или сядут на порог и вообще никуда в дом не зайдут, потому что... Ну и так далее. Я хочу показать уже не заговорную речь, а речь ритуальную, потому что мне кажется, что это тоже очень красивая штука. Это причитание, да, давайте мы его послушаем.
Я спрошу, да горюбен, да у тебя родима мать, да и родима вот оба, да уж как вам родима мать, да вам натешная тано, да вам спала, да и дремал, да крепкий сны, да задавай. Уж как я, да горю бед, да я ечу, да ночку тем, да я клубочком проката, червячком произъявал, не спалось, да не дремал, да крепкий сны не задавай. Уж видно я, да горю бед, да не нужна стала работа, да не нужна стала.
Свадебное причитание – это же только в расшифровке появляются матушка и батюшка. То есть в ситуации исполнения момента ритуала речь обрывается. Ну, теперь представляем себе, если фольклорист не пришел и не сказал, ну-ка мне произнесите все до конца, да, то оно никогда не произносится до конца. А в словообрыве, и получается, что это как раз норма конструкции. Другой пример.
На свой буйную голову, да заплела да русуку, вязала лую толи, да в корен да русойко, да ты катайся русако, да спрятаться на лес, да с левого плеча направо, да накатись, да катись, да русако, да ты осот залитове, да упор, да очи я, да мне недолгое время.
Ну, я думаю, что то же самое. То есть, если вы будете читать тексты свадебной обрядности, вы не услышите этого, потому что они будут переведены полностью. Ну, в лучшем случае, скобочками отмечены. Но понятно, что это все время история про звучащую речь, что договорила, то переговорила, что не договорила. Вот эта вот история, да, она тут разыгрывается.
Я стою, то доходю, на свои да нарезвыну. Эй, пошла, на тюрлотки да на бума, на башмачки да на.
Основной принцип более-менее понятен, да, и мы слышим, да, это просто хороший голос, потому что это не бабка поет, да, а профессиональный музыкант, который с бабки это все снял и хорошо молодым прекрасным голосом запел. Но принцип мы слышим, это принцип фрагментированной, оборванной речи, причем он работает не как случайный, а как ясная архитектоника, то есть это устойчивая конструкция, возникающая в ритуальной ситуации и именно и применительно к причитанию невесты. Что там еще есть? То есть это может происходить, такого рода фрагментация может происходить или происходит на уровне полной-неполной речи, обрезанная часть синтагмы, а может быть на уровне образов. Ну, например, да, разделяем «я и мой голос». «Покатись, мой зычен голос, за Дунай речку быструю». Отделили. «Я, мои очи». Это вообще такой сильный пример. «Я раскину очи слезные по двору да по широкому, я по терему высокому». Вообще, да, если... Да, да, нос, что там, сбежавший нос, да. «Я, моя голова, моя красота. Не из тучи грома грянули, не с небес снега повыпали на мою набойную голову, на мою на красную красоту». То есть есть «я», а есть «моя голова», на которую. «Я, сердце, живот. Как подумаю, красная девица, про чужую-то просторонушку, сердце кровью приобольется, живот камнем перевернется». Мы пользуемся этим способом говорения о своих чувствах. Но здесь они систематически простроены как прием. Что-то мое сердце болит, что-то руки у меня не поднимаются, да, что-то мне не сидится и так далее. Да, когда мы как раз передаем телу самостоятельность, как бы субъектность, да, и способность быть актором. И вот этот момент, он и есть такой специальный диссоциативный момент, на котором можно подзастрять и посидеть, да, побыть там. И сейчас вновь хотелось бы вернуться к прекрасной Блюме Зейгарник, красавице, да, и напомнить, собственно говоря, о чем она известна. То есть уж если кто знает про Зейгарник, то знает ее не потому, что она ученица Курта Левина и по многим причинам, да, а знает ее как раз из-за того, что она открыла эффект, который у нас был назван эффектом Зейгарник. Она доказала, что незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Отсюда дурацкое выражение «закрытый гештальт», «незакрытый гештальт». Соответственно, свадебное причитание, то есть ритуальная речь, она тебе открывает гештальт и оставляет в таком состоянии. То есть, соответственно, тебя открыли и не закрыли некую форму, в которой ты располагаешься как в настоящем. Например, для меня было большим вопросом, и мне было непонятно, в одной из пинишских записей женщина, это 1984 году, она вспоминает о том, каким образом на свадьбе в 20 каком-то втором или каком-то году, она там присутствовала на этой свадьбе, ну, девочкой сидела на печке и видела, причитает невесты сирота. И дальше она воспроизводит этот самый причитание невесты-сироты довольно, ну, практически от начала до конца. Это, она говорит, я-то не была сиротой. Я-то, как бы, у меня-то все по-другому было, да, но у невесты-сироты вообще, ну, там все по-другому, и сам ритуал происходит не так. Про это тоже, в общем, можно поговорить, но, ну, более-менее уже теперь понятно, потому что... Ритуал меняет твою социальную связь, пространственно-временную, субъектную и так далее. А она у тебя уже другая, потому что у тебя родителей нет, да, поэтому все там будет идти по-другому. И для мужчины, если он сирота, и для женщины, если он сирота, ритуал другой. Это практически всегда, ну, не другой, но там есть особые действия. Так вот, она, не будучи сиротой, да, помнит причитание сироты. Вопрос, как она помнит? Она же его не пела потом в течение, ну, слушай, прошло 60 лет. Она слышала один раз. Да? Но конструкция открыта. Да? Это незаконченное действие. И фактически этот прием ритуальной речи, он тем самым так ставит открытые капканы, да, открытые формы, да, к которым ты можешь обращаться, они у тебя наготове все время. Ты с ними, кажется, можешь что-то делать. И кажется, тебе это дают в момент, когда ты оказываешься вот в этой стихии речи. Это мы плавненько двигаемся в сторону не только магического. Я понимаю, что и про магическое тоже еще миллионы, маленькую тележку можно тут разговаривать. Но, наверное, самое важное, то, что мне хотелось показать, это то, что кажется, что эта вся практика работает с телом, которое интерсубъективно по определению, которое встроено и связано с другими телами, которое размещено в пространстве совершенно не абстрактном, а в пространстве, устроенном как хронотоп, и я нахожусь в центре своего хронотопа, и границы его могут... Как это называется? Забыл как. Ну, то есть нельзя хронотоп увеличить в одну сторону, не увеличив в другую сторону. Как называется это явление? Это что-то из геометрии, но я забыла. Транспарентность? Нет. Что-то другое. Забыл, как называется. Но, собственно говоря, у меня может быть либо вот такой хронотоп, ну, то есть от меня до ближайшей заставы, либо вот такой хронотоп. Но с точки зрения Бахтина, например, гениальные люди отличались тем, что они были в большом хронотопе. То есть что они смотрели очень далеко назад и одновременно очень далеко вперед. Размер хронотопа – это личностная мерность некая, да, которая достигается определенным и даром, усилием и так далее. Да? То есть понятие хронотопа у Бахтина гораздо сложнее и гораздо настроено, привязано к «я», нежели то, каким образом хронотоп стали использовать. Как угодно, но вовсе без этого личностного начала, в отношении которого время-пространство разворачивается, и в отношении которого я протекаю в нем. Да? Кажется, что магические практики вот тут работают. Делая что-то другое с телом, меняя его пространственные сценарии привычные, делая что-то со временем, потому что нужно все повторить 5 раз, 25 раз, да, или строго на утренней заре. Вдруг тебе обнаруживают точки времени, как значимые, хотя ты мимо них проскакивал. То есть не на часы смотри, а вот солнце оторвалось от горизонта, начинай, да? То есть тебя включают в пространство и во время, в режиме здесь и сейчас. Все время, все обратно тебя туда отправляют. Плюс что-то делают с речью, которая перестраивает твои привычные форматы, классификационные форматы. Чтобы ты не увидел, ты раскладываешь на красное, зеленое, съедобное, несъедобное, а тебе бах, там лису с куницей одновременно. Лиса и куница есть одно, не знаю, гусь и лебеди запихивают, да, а оно то ли гусь, то ли лебедь, потому что, как известно, либо домашняя птица, либо дикая, а тебе гуси и так все время, да, они так вот сюда бьют, да, в то, чтобы порвать вот эту вот топологическую, нет, неправильно сказать, классификационную привычку, да, которая лежит ниже уровня осознавания и не является специфическим действием.